Вот Соловьев только одну песню знает, которую можно петь утром.
Не, я много знаю.
Утро тебе и радость. Сколько можно лет подряд вот с одной и той же песни начинать?
С этой можно начинать?
С этой еще ничего.
Вчера я начал с трещинок.
Точно, да, кстати. Земфира, это было разнообразие.
А если будешь себя плохо вести, я колокольчик спою.
Колокольчик я хочу. Вот колокольчик я хочу.
Вот с утра, представляешь?
Мне надо быть сегодня, наверное, плохой девочкой.
На голосе, представляешь, да, вот, да. На утренний голос.
Не, не надо, задолбить. Это вредно для связок будет.
То есть не надо. В лунном сиянии.
Я же вас жалею,
нет.
Владимир Рудольфович.
То есть не надо, да?
Не надо. Побережем ваш голос, он вам пригодится.
А я вот за что наш народ люблю? Потому что нет такого уровня идиотизма и шизофрении, который в народе бы не приобрел характер движения.
Это вы сейчас о чем?
О многом. Ну, например, вот самое страшное, что есть в России, это исполнительные дураки. Вот я больше всего боюсь вот таких, знаешь, исполнительных, услужливых дураков. Но вот сказал Путин о национал-предателях, и тут же стали говорить, а кто именно? Нет, поясните, дайте список. Будем ходить бороться с национал-предателями. Потом в этом идиотизме доходят до такого уровня хунвейбинства, что хочется оставить только начало от хунвейбинства и быстренько сократить.
Нет, давайте не будем сокращать пока.
Ну, дайте им объясню. Когда где-то кто-то начинает сбор подписей за лишение Андрея Макаревича звания народного артиста России и государственной награды, во-первых, не выдавали. Раз. Вдобавок, даже в тяжелое советское время, в условиях совершенно другой работающей идеологической машины, никакому шизофренику не пришло в голову, например, лишать Андрея Дмитриевича Сахарова а. звания академика, б. герой социалистического труда. Сама идея коллективных писем за лишение оскорбительна для русского человека. Не нравится тебе позиция Макаревича? Твое право. Не поддерживаешь ты ее? Твое право. Не слушай, не читай, не ищи. Иначе это все напоминает как... А вы знаете, мой сосед занимается с женой сексом в совершенно непотребном виде. И я вот это вижу, и это нервирует мою психику. Приезжает полиция, говорит, ну покажите, откуда видно. Говорит, ну вот смотрите, вот прямо из спальни. Заходит полицейский, говорит, ничего не видно. Да, не видно. А вот вы заберитесь на шкаф и так вот через форточку. Ну так же, чего вы пытаетесь-то выдумывать? Не нравятся вам политические взгляды Макаревича? А что, должны нравиться, что ли? Вы должны быть согласны со всеми политическими взглядами? Или что, вся страна должна идти единым строем? Нет. Потому что единый строй всегда ведет только в одну сторону, во враг. Всегда есть разные мнения, есть дискуссии, есть точки зрения. Люди имеют право их высказывать. И, к счастью, в нашей стране пока это еще есть. Все ли точки зрения равны, близки вашему сердцу? Нет. Даже в той же группе «Машина времени» там раскол ровно пополам. У одних одна позиция по Крыму, у других другая. И ничего страшного. И хорошо. Или что, они должны теперь подписывать письма против лишения званий друг друга?
За лишение.
Ну и за лишение, против лишения. Там одни за, другие против. Это шизофрения. Перестаньте искать врагов. Когда есть враг, это настоящий, понятный, четкий, совершающие преступления против личности и государства. Эти деяния описаны в Уголовном кодексе. Все понятно. Инакомыслие – это не категория врага. В российской философской традиции существует не только подобострастное жополизание. Притом, как правило, непатриотичное. Потому что сквозь задницу родину не видно. Истинная любовь к начальству не есть любовь к родине. И зачастую вчерашние задализы – самые страшные предатели, что показала, в частности, и Великая Отечественная война. Не надо путать, не надо все в одну кучу. В русской традиции есть и Чаадаев, которого настолько не воспринимали современники, что читали его, как вы помните, сумасшедшим. Когда кто-то призывает убивать наших солдат, вот это уже уголовка. К незаконному изменению государственного строя, да, к свержению вооруженных, это уголовка. Когда кто-то берет деньги для осуществления переворота у иностранных держав или юридических лиц, этому дается вполне конкретная трактовка. Соответствует уголовным статьям, суд, тюрьма, Сибирь. Никаких иллюзий нет. Но если люди высказывают свою точку зрения, ее аргументируют, и здесь не должна быть истерика ни с одной, ни с другой стороны. Это только усиляет общество. И это не значит, что вам должна нравиться позиция. Надо просто понять, четко для себя разделять творчество человека и его политический взгляд. Мне, например, очень нравится произведение Федора Михайловича Достоевского. Но его политические взгляды мне колоссально не близки. Тут же, знаешь, начинается истерика. Вы что, Макаревича сравниваете с Достоевским? Нет. Достоевский не умел петь. А подход сравниваю. С ума сходить не надо. Не надо сходить с ума. Травля не делает никого лучше. В первую очередь она делает хуже тех, кто травит. Не сходите с ума. А мы же всегда, у нас всегда компанечно. Вот у нас страна компанечна. Хорошо ли, что Крым наш? Очень. Очень хорошо. Потому что ни одного выстрела. Потому что никакой оккупации. Ну, мы вчера там сидим с друзьями, я говорю, слушайте, ну какая может быть оккупация, если 18 тысяч, ну вчера то, что у нас было в эфире, 18 тысяч украинских войск, примерно столько же российских, и ни одного выстрела. Ну то есть ни одного человека не убили. То есть при чем это? Когда Барак Обама говорит, что вот Ирак был гораздо моральнее, да, потому что не присоединили что-то, возникает вопрос, а американскому президенту кто-нибудь когда-нибудь сказал, сколько людей погибло? Вот просто когда-нибудь ценность человеческой жизни приходила в голову американскому президенту? То есть ощущение, что если речь идет об американской жизни, то, кажется, они что-то слышали. А все остальные, они вот никакой роли не играют. Ну, вот я... это когда на полном серьезе Макфол пишет о том, что как здорово по поводу Югославии, да? И что вот как колоссальные экономические темпы роста, в день начала бомбежек он это пишет. Возникает вопрос, а он вообще в курсе, сколько людей погибло? Вообще, кто-нибудь считает цену человеческой жизни? Нет, я понимаю, что легко бросить на алтарь свободу и жизнь людей другого государства. Тем более, которые эту свободу никогда не просили. И она меньше всего на свете их волновала. И главное, где, вот покажите мне, где этот освобожденный демократический Ирак? Это вот то квазигосударство, которое там сейчас есть? С постоянными взрывами, постоянными терактами?
Освобожденный демократически особенно стал после того, как в прямом эфире повесили Саддама Хусейна.
Конечно.
Вообще ужас.
Демократичненько тогда. Соблюдением...
Я до последней минуты не верила, что это возможно.
Почему? Там же те же вчера Обама объяснил, что это шла война за права человека. И оказывается, право человека позволяет повесить Хусейна.
Прилюдно во всю...
Притом напомню, в чем была проблема с его повешением? Главная была проблема, что его уже взяли во время военных действий. То есть он военнопленный. Значит, на него должен действовать, там, распространяются все эти там гаагские дела. Или какие там. И нифига подобного. Но вот базовая шизофрения еще у нас вот в обществе, например, колоссальная. У нас все дико боятся наркотиков. Вообще, что вся страна наркоманов. Но когда у нас 8, да, уже, по-моему, самоубийств в Москве, онкологических больных, Потому что такая дикая боль, что люди кончают. Я хочу посмотреть в глаза тому человеку, который сказал: не-не-не-не-не-не-не, этим нельзя, нельзя им наркотические средства. Вот в этот момент просто хочется, чтобы тот человек, который это говорит, испытал на себе эту страшную боль, чтобы он понял, на что он вынуждает людей. Значит, мало. Сначала контр-адмирал кончает с собой. И все равно ни у кого в башке ничего не щелкает. Они говорят: ну ничего, ничего, ничего страшного. Зато не наркоманами стали.
Причем контр-адмирал-то написал про Минздрав.
Нет, ну это что? То есть задача довести людей до самоубийства от страшной боли, но не дать им обезболивающее, которое наркотическое? Да какая хрен разница уже? Зачем вы людей мучаете? Чем вы отличаетесь от живодеров, которых собак на улице мучают? А, понимаю, тем, что вы издеваетесь над живыми людьми. А мотивация та же. Вам нравится смотреть, как им больно, когда они умирают? Вот вам их... Ай, конечно, забыл. Вы просто печетесь, чтобы умирающий контр-адмирал не продал на сторону наркотик? Вот это что все? Когда какой-то идиот в Минздраве принимает решение бойцам подразделения, которые участвуют в боевых столкновениях, в случае ранения у них нет обезболивающего наркотического, который останавливает шоковый процесс. Понимаешь, да, что это происходит? Во всем мире тебя ранили, ты делаешь себе несколько уколов. Чук-чук. В России что? Горстями аспирин жрать и анальгин? Вот хочется взять эту сволочь из Минздрава и один раз отправить с ребятами на задание. И в случае любого ранения посмотреть, как эта сволота будет... горстнями жрать обезболивающие. Горстями, пригоршнями, наверное, так точнее. Вот сидят у себя в кабинетах, мозги деревянные. Вот просто деревянные мозги. И издеваются над людьми. У нас в ГТРК, я захожу в здание и прохожу, можно сказать, доска объявлений. И там, я себя поймал, знаешь, на какой мысли?
На какой?
Ну там, если ты обратил внимание, все время портреты детей, которым нужна помощь. И постоянно надпись: помогите, помогите, помогите. И диагнозы. Ну ты один раз остался, прочитал, тебе страшно жалко, да? А потом ты проходишь, ты уже даже не замечаешь. То есть ты так к этому привыкаешь, а меня сегодня что-то вдруг, знаешь, вот реально тормознуло. Я подумал, за каждой такой фотографией страшная боль. Страна, которая может себе позволить покупать толстожопого Халка, страна, которая может себе позволить содержать дикое количество медленно грядущих игроков всех стран и народов, которые топчут российскую травку футбольных полей, дикое количество клубов, которые в том или ином виде так или иначе переваривают государственные и бюджетные деньги. И это страна, которая оставляет своих детей один на один, их родителей, с тяжелейшими болезнями, и говорит: помогите людям. Как я помогу? Я должен по портрету ребенка определить, что этому нужна помощь, а этому нет? Сколько дать денег, отследить, просмотреть весь жизненный путь этого ребенка? Не поддаться сейчас, в сию минуту, моменту, дать там какие-то деньги? Но ведь ребенку надо на протяжении большого количества лет оказывать профессиональную медицинскую помощь. А у нас как? 2 секунды тебя любят, да? Ты попал в свет камер. Тебя завалили деньгами, плюшевыми мишками, подарками, протезиками, если что-то случилось. На твой возраст там 3 года. Но когда тебе 15 лет, ты не будешь ходить с протезом, который тебе подходил, когда ты был 3-летний. Поэтому когда-то Наташа Синдеева сделала очень мудро. Это было еще до бездарной эпохи телевидения в жизни Натальи Синдеевой, а когда она была блестящим радиоменеджером. И вот тогда, когда случился Беслан, и большое количество детей пострадало, не только погибло, но и пострадало, им нужна была помощь. И Наташа вот в эту тему серьезно погрузилась. Тогда появилось и «Созидание клуб». И тогда вдруг стало ясно, что для детей надо делать страховку, которая будет их сопровождать вот до момента, там, до 18 лет хотя бы. И в эту страховку должно входить вот это постоянное медицинское сопровождение. Ну хорошо, Наташа тогда смогла, мы собрали какие-то деньги, нам пошли на помощь, мы Альфа-страхование там сделали эту программу, работает до сих пор. Но все равно это же подмена функций государства. Но дети остаются один на один. Они что вырастут? Любя Россию? Мы с умилением и со слезами на глазах смотрим на наших паралимпийцев, восхищаясь ими. А каково жить в нашей стране инвалидов? Мы же вспоминаем об этих людях только тогда, когда они получают медали, да? И говорим, ах, какие молодцы. Но остальное время мы же пытаемся их не замечать. Потому что, в принципе, мы очень жестокое общество. Очень жестокое общество. При том, жестокость идет всегда от власти. Понимаете, это всегда тренд. При этом, что интересно, негативные посылы читаются лучше, чем позитивные. Начинается дикая истерия. Кто говорит, прекратите истерику, что это за риторика времен холодной войны? Путин. Путин говорит, прекратите риторику времен холодной войны. Его не хотят слышать. Уже бьются все в радости. Уже зашкаливают, уже вскрывают врагов народа. Я, кстати, тоже враг народа. Меня Дугин раскрыл. Я, оказывается, скрытый атлантист.
Спасибо, что сообщили, скрытый атлантист.
Атлантист. Потому что я против вторжения в Украину.
Понятно.
Не присоединение крымского народа, а вот вторжение. То есть я не считаю, что наши танки должны, значит, топтать Киев, а аж до Парижа.
Ой, господи. Ужас-то какой.
Не, ну, вот скрытый атлантист. Американцы, конечно, ну, мы с вами понимаем, американцы просто идиоты. Я себя чувствую сейчас Михаилом Задорным. Ну, вот реально, идиоты. Ты знаешь, Даня, до чего дошли?
До чего?
Нет, я вчера, когда это в Твиттере увидел, я просто почувствовал, что что-то не то происходит в жизни. Совсем не то. То есть настолько не то, что ФБР проводит обыски в офисе депутата 29-го округа Квинс Вильяма Скарбороу. Догадайся, почему.
Что,
депутат незаконно потратил в 2011 году, три года назад. Делайте ваши ставки. Сколько денег?
$10,000.
5-5-3-3-200. Итак, первая ставка. Анна Шафран. Дзинь! $10,000. Так, ну-ка сейчас войдем, посмотрим.
5-5-3-3-200. Это наш СМС-портал.
Ваши ставки. Какую сумму потратил три года назад депутат 29-го округа Квинс Вильям Скарбороу? 29-й округ – это Квинс.
И 232-1559 наш телефон прямого эфира, код Москвы 495.
Могу сразу предупредить, сумма впечатляющая.
Что, неужели 5, а не 10?
100-500, нет, 5-5-3-3-200, слушаю вас.
И 232-1559 наш телефон, код Москвы 495. Ваши варианты, друзья. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, меня зовут Игорь Борисович. Я так думаю, что долларов 100.
Нет, неправильно.
Так, варианты у нас есть 500, 825, Владимир из Москвы, 200, 15 тысяч, $200, $25. 232-1559 наш телефон. Алло, доброе утро, говорите, пожалуйста.
Доброе утро, Владимир. Я думаю, $1000 он потратил.
Нет.
А можно еще два слова, Владимир, пожалуйста?
Давайте.
О подмене функций государства. Вот у вас было две передачи хороших, «Стопхам» и «Наркостоп». А почему государство этим не занимается?
Очень правильный вопрос. Мало этого, не только почему государство. Почему государство не ведет программу типа «Хрюши против»? Мало этого, государство еще борется зачастую в лице продажных ментов на участках, с теми девчонками и мальчишками, которые приходят и борются с просрочкой в магазинах, чтобы нас не травили. И, конечно, это, кстати, молодцы ребята. и которые борются с наркотой в этом движении. Да, они движения наши. Но они делом заняты. И стоп-хам, молодцы. Молодцы, реально. Не языком болтать, а взять и что-то сделать. За что им большое уважение.
Здравствуйте, говорите, пожалуйста, алло. Алло, доброе утро. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Владимир Рудольфович, здравствуйте все. Я хотел бы отметить вашу, Владимир Рудольфович, правильную, убедительно говорю, правильнейшую позицию насчет задализм. Конкретный пример. Глубочайше уважаю Владимира Владимировича Путина, но местные чиновники, вот здесь, в Мытищах у нас, прекрасный спортивный комплекс, строитель, построен, была заготовка, построен почти уже полностью плавательный бассейн. Но Владимир Владимирович любит, любит борьбу. Внезапно заморозили стройку и переделывают на залы борьбы.
А зачем? А зачем Путину борцовские залы в Мытищах?
Я понимаю, что это не его.
Да,
это
конечно.
Не его инициатива. Но те, кто любит лизать то, что вы говорите, мне, извините, пожалуйста, не позволяет язык повернуться. Ельцин у нас любил теннис. Понастроили этих кортов, видимо-невидимо. Вот здесь вот Пирогово построили.
Не, мне нравится, я согласен.
Пошли свиней.
Я, знаете, конечно, есть проблема, что Путин и Медведев любят горные лыжи, но хорошо, что они не любят альпинизм. Потому что у меня ощущение, что если бы Путин с Медведем еще любили альпинизм, то в центре Москвы выросли бы уже не только Воробьевы горы. То есть я не удивился бы, если бы у нас тут уже и Эльбрус поднасыпали. То есть степень, конечно, идиотизма феноменальная. Так вот, несчастного американца 3 года спустя долбит за то, что он незаконно потратил $825 и 15 центов.
Доброе утро,
нет,
друзья.
Нет, мы хотим сегодня. Нет, мы хотим вчера.
Что вы хотите вчера?
Это программа телевидения, Платка.
Нет, мы хотим сейчас, там правильно вообще-то было. Мы хотим сегодня, мы хотим сейчас. Я же думаю, чего Соловьев захотел вчера. Сейчас? Но он решил соригинальничать.
5-5-3-3-200. Вот. Не нравится мне, понимаете? А правда, что Макаревич делал в компании с Надворовским Невесомым членом партии «Свобода» на митинге, Ирина? А правда что? Он был там? Был. Был на митинге? Был. Не на митинге был, он на марше был. До митинга он не дошел. Да. И чего дальше? Владимир, разве Халк толстопопый? Но у него сильно развитые ягодичные мышцы задницы.
Я считаю,
как у многих футболистов.
Предмет
и
особой,
очень хороший футболист.
Особой дискуссии мы должны для этого выделить отдельный час.
Не, хороший он футболист, очень. Повод ли это платить такие деньги? Не, поймите, речь не только о «Зените» и о «Халке». О любом российском футбольном клубе. Это просто для меня ситуация, как раньше хвастались жирующие помещики в нищей стране хвастались своими скакунами. Или крепостными театрами. У них там деревеньки вымирали, а они, понимаешь, вот. Вот для меня вот это все такое, это ощущение. Я очень с большой симпатией относился к питерскому «Зениту», когда он еще был ленинградским и стал чемпионом Союза. Был замечательный, вот такой реальный мужской клуб. Таким характером жесткий, настоящий. Бирюков стоял в воротах. Ну, такой, знаешь, там... Смотреть было приятно. Но люди играли, там характер был таким. Настоящий, жесткий характер. Почему с Анной никто не здоровается? Я возмущен. С Анной все здороваются.
Нет, сегодня, правда, не поздоровались пару раз.
Кто?
Звонящие. Вы, Владимир Рудольфович, плохо слушаете эфир.
Наоборот, хорошо. Я просто думаю, а почему ты ждешь, что звонящие? Вы должны здороваться.
Нет, я вообще от жизни
я
ничего не...
Я имею в виду, что мы с тобой поздоровались. Какие бездарные ведущие, переключая станции. Значит, человек в Новосибирске, ваш телефон плюс 7-905-935-4440. Вам запрещается нас слушать. Если такой бездарный слушатель еще раз только попробует включить эту радиостанцию, по отношению к нему мы применим санкции. Какие мы заставим публично санкции? Его 40 минут слушать смех «Шафран».
Да, можно смонтировать.
Понимаешь, немногие. Кстати, надо продавать мешочек с твоим смехом.
Да ну, дурацкий бизнес какой-то. Отлично. Много денег не принесет.
А представляешь заставку телефонную вместо звонка?
Была на самом деле такая идея, не успели ее реализовать.
А что, перестала смеяться?
Делать отдельную рубрику. Нет, «Смех Шафран» она называлась. Три минуты только сплошного смеха.
А у тебя еще... Ты знаешь, да, как ты открываешь длинную руладу смеха? Не обращал внимания?
Нет.
Ты открываешь сначала с того, что себе аплодируешь.
Серьезно, что ли? Да. Точно, да, у меня руки сами складываются.
Ты видишь, при этом, когда тебе, я знаю еще периоды смеха.
Я не могу, все, не надо, пожалуйста. Нет, давайте расскажите. Это... Нет, все, то я уже
когда...
я собралась, теперь я мужественно слушаю. Все, да?
То есть, да. Когда ты коротко будешь смеяться, так. Ты просто откидываешься от микрофона подальше, вспоминаешь, что его сейчас будет. Когда ты собираешься смеяться чуть дольше, ты складываешь руки на груди. При этом ты сначала откидываешься от микрофона, потом понимаешь, что тебе не хватает воздуха, падаешь на него, продолжая смеяться. Но самый кошмар, и я понимаю, что рулада будет длинной, это когда ты что-то услышал, что тебе понравилось, ты сначала откидываешься от микрофона, потом ты ему аплодируешь, делай так. И после этого, вызвав духа смеха, ты начинаешь смеяться, как подорванная долго.
О, боже мой, я не
знаю. И ты всегда да, ты из смеха всегда выходишь с фразы «О, боже мой». Это абсолютно нормально.
Это я обычно замечаю, могу как-то изобразить человека, с которым общаюсь, но я не думал, что так, если про меня тоже действует.
Да, ты знаешь, действует. Понимаю.
Ой, да. Мне захотелось сказать, о боже.
Да, захотелось, да. Но это хорошо.
Я теперь как Мясников. Ему нельзя. Еще раз. Так, еще раз. Значит, повторяю.
Что значит против вторжения в Украину? А как это вторжение Красной Армии в Европу во время Второй мировой войны? Вторжение Красной Армии в Европу во время Второй мировой войны, какой период вы имеете в виду? Если вы имеете в виду до 41-го года, негативно. Если вы имеете в виду освободительный поход, разгром захватчиков, как героическому подвигу. То есть Мюнхенский сговор считаю позорной страницей в нашей истории. Великую победу героической страницей в нашей истории. Это разве не понятно? По-моему, это очевидно. Нет?
Да.
Вот так. Скажите, а получаете вы ответы на тему передачи от чиновников? Практически никогда. Доброе утро, Владимир Иванович. Владимир, вы так легко клеймите всех, кто поддерживал или даже нейтрально относился к Майдану, фашистской мрази и сволочью, а как дело дошло до господина Макаревича, всех свое мнение, нужно слишком бежать по этому поводу. В чем дело, Владимир? Вы невнимательно слушайте. Я очень жестко наших майданчиков, которые здесь хотят Майдан, которые говорят, но я на радио и на телевидении с самого начала говорил, что Майдан вышло большое количество людей, искренне возмущающихся коррупцией. Но существуют вполне конкретные силы, правый сектор, которые перехватили инициативу, зараженные духом антисемитизма, русофобства. Это говорил с самого начала. Но, это говорил с самого начала, лидеры Майдана – редкая сволота. Объясняю, что и почему. Никогда не надо путать несчастных людей, которые выходят, думая, что их... мужественное движение приведет к улучшению и тех политических мерзавцев, которые всегда их используют в своих целях. Вот посмотрите, у нас Болотное. Вышел, 95% людей вышли бесплатно, с ощущением, что их обманули, что все плохо. Но разве они были на сцене? Разве те, которые вышли, это были новые лидеры? Разве это были люди с новыми идеями? Нет. То есть, как-то часто бывает, искреннее возмущение людей было использовано редкими мерзавцами в своих конкретных политических и экономических целей. И что в этом нового? Ну, в школе просто нынче дети плохо учат, поэтому они этого не понимают. Макаревич предатель. А кого предал Макаревич? Вот кого предал Макаревич, высказал свою точку зрения? Никого. Вам не нравится его точка зрения? Это ваше право. Я вот вчера был в компании, где были люди, которые подписали письмо, и люди, которые ходили на марш. И те, и другие творческие люди. И те, и другие в одной группе работающие. «Машина времени». И я им сказал, что, на мой взгляд, вообще не надо никогда подписывать никакие коллективные письма. И с определенного момента вот не надо ходить на марши, где ты не понимаешь, кто еще будет и что будут кричать. Потому что Андрей говорит, вот, Володь, там, где я был, вот, в радиусе 50 метров, бандеровских флагов не было, никто ничего не кричал. Я говорю, Андрей, ну, колонна-то была большая. Ты ее контролировать не мог. Мне вообще кажется, что творческой единице надо оставаться творческой единицей. И высказывать свои отношения к жизни не коллективными письмами, а своим творчеством. Это не значит, что я лишаю кого-то права подписывать коллективные письма. Нет, я всего лишь высказываю мое очень частное мнение. Это всего лишь мое мнение. И даже могу объяснить, почему. Потому что голос творческого человека гораздо лучше слышен не в хоре.
Красиво сказано.
5533 весть. Хочу с Мишей Шафран. Заряд энергии на весь день.
232-1559.
А, вот что пишет. Так называемый бассейн Мытищих начинали строить в те времена, когда Путин был еще лейтенантом КГБ. После 20 лет простоя, выкуплен муниципалитетом, и сейчас это строится центр единоборства для воспитания защитников Отечества, в том числе и идиота, звонившего в студию. Бирюков, замглавы. Ну, тоже, наверное, вариант. Чего?
Нет, все нормально. Давайте новости послушаем.
Ну, давайте новости. Да, меня спрашивают, при чем здесь Мюнхенский сговор, Молотова-Риббентропа пакт. Ага. То есть мне и Мюнхенский сговор не нравится, но я, конечно, имел в виду пакт Молотова-Риббентропа. Но Мюнхенский сговор мне тоже кажется омерзительной страницей, хотя и не нашей истории. Согласен.
Что вы там шалите?
Я любимца нашел сына.
У вас один любимец, это но, кто? Судя по звуку, это не тот.
Лапинту Снежного и отбор Лапинту Славянска, пообщавшись со всем рабочим классом, а именно с шахтерами. И они мне попросили, чтобы от их лица я сделал обращение конкретно Виктору Федоровичу. Передал такие намерения и требования именно шахтеров. Эти намерения заключаются в следующем. Значит, первое. Шахтеры требуют, не просят, требуют, чтобы вы немедленно вернулись на работу. И это требование не лично ихнее. Это требование тех матерей, тех жен, тех детей, которые похоронили ребят Беркута. Первое. Вы должны вернуться как единственный и легитимный президент Украины. Восстановить Беркут в полном объеме. Второе. Провести расследование, кто виноват в убийстве всех мирных граждан и граждан, и также службы обороны Беркута. Второе. Я хочу обратиться к Петушка Раде, что их действия беззаконны по той простой причине, что вы обвиняете граждан Юго-Востока в расчленении Украины. Так вот я вам хочу сказать, что это вы ее расчленяете. Скажите мне, и вообще не мне, а народу, что конкретно вы сделали для того, чтобы Крым остался украинским. Вы нас обвиняете, что здесь ходят люди с российскими флагами. И почему-то вы умалчиваете, что по вашей вине в Крыму люди ходят уже с российскими паспортами. На каком основании вы, самозванцы, позволяете себе расползаривать украинские земли? На каком? Это вы ее расчленяете. Сегодня Крым, завтра Западная Украина скажет, пока в Украине бардак, мы тут отделяемся в Чехию. И чтобы мне, гражданину Украины, покупаться в Черном море или покататься на лыжах в Закарпатье, не надо получить загранпаспорт? Это я обращаюсь вот этому дырявому Яценюку, Ляшко, Кричко, Сашко, Петушко, там кто, в команде Петушко я обращаюсь конкретно. Тому Сашко, приди меня, возьми за галстук, возьми меня за галстук. Я тебе руку сломали в трех местах до локтя. Нашел у кого за галстук пацана 20-летнего тягать. Это что такое, что это за произвол? Поэтому я просто требую от лица матерей, еще раз повторяю, матерей, жен, вернуться, навести порядок. Если надо, мы организуем живой коридор для вас, Виктор Федорович. И еще раз, мы не обижаемся, шахтеры не обижаются, а огорчаются. Вы нас огорчили, а обиделись в Верховной Раде, потому что там обиженники. Я красивых слов не знаю, но я знаю слова шахтеров и шахтеров. И никто не будет подчиняться вашим всем петушиным законам, которые вы тут производите. Вы не можете даже не то что определиться со страной, какая она должна быть. Вы не можете определиться, кто вы есть по жизни вообще, мужик или женщина. Если ты мужик, то почему берешь в рот и даешь жопу?
Дальше, извините, я не могу. Потому что это официальное было обращение шахтеров. Приношу извинения нашим юным слушателям, которые узнали многое новое из особенностей отношений Рады и представителей профсоюза шахтеров.
Вот суровые Украины. Какие мужчины, но вот так души,
да? Очень вот, когда, вот как вот перешел к описанию прелести жизни, не успели запикать. Простите, пожалуйста. Не учли. Думал, это будет чуть позже, не учел. Так что приношу свои извинения нашим слушателям. Хотя прозвучали не все страшные слова. Хорошо, что он хотя бы сдержался от мата. Ужас какой. Так, немедленно отмотайте эфир назад и сотрите его. Это, вот будете смеяться, это обращение шахтеров к Януковичу.
Ну, как искренне прозвучало, прям вот...
Но меня восхитила фраза.
Шахтеры не обижаются.
Не обижаются. А вот на Раду... Не, мы на вас не обиделись. А вот на Раду мы обиделись. Это ваши петушиные законы. Ну да, как-то вот видно парням Евросоюз завтра-то не принят. Притом вам надо еще видеть был этот персонаж.
Да, это
он с таким там. Перстнем, такой коротко стриженный. Ну такой, здравствуй, 90-е.
Это в Раде обиженные сидят. Мы, шахтеры огорчаются.
Говорю вам от имени шахтеров, шоферов.
Вернитесь на работу. Если надо, коридор вам устрою.
Ну, типаж, да, такой?
Класс.
Интересно, как они с Обамой бы поговорили. Боюсь, не поняли бы друг друга.
Конструктивно не получилось бы.
Не получилось бы.
Ну, вот этот, кстати, товарищ, ему на выборы пора, на местные, по крайней мере.
Не, ну он там, я думаю, сразу, да, завоюет что-нибудь. Но притом удивительно, что ты же смотрел наверняка там большое количество роликов, как Кернес и Добкин записывают обращение к народу на выборы.
Ой, ну это мой любимый был, это писк вообще.
Да, то есть у меня такое ощущение,
этот ролик
что это
я пересматривала.
На самом деле вот просто стилистика украинской власти, да, вот такая манера общения.
Вот посмотрите, вы наберите в YouTube Добкин, что-то выборы. Это очень давнишний выбор, лет 5 назад, наверное. Я его любила пересматривать в наши парламентские, когда были для разрядки.
Люди пишут, истинные герои Украины. 5533-Вести. Поэтому вот еще интересно, например, посмотреть их дебаты с Тимошенко.
Да, интересно.
Ну, вот просто представь, да? Вот я бы с интересом поединок такой провел, да?
Это было бы вообще просто.
Ну так, да ты кто?
Все остальные программы не бы развалились от того, что рейтинг он не может вот так, он трескается, потом все, и стекла вот выбивается. Вот.
Наверное. Наверное, да.
А сколько...
Макаревичу нравится, как убивают русских? Макаревич ни слова не сказал, что надо где-то кого-то убивать. Вообще было не об этом.
Что я подумала, сколько народных героев дали последние события. Вот вежливый военный. Теперь вот этот вот шахтер.
Да, тут, конечно, парень был потрясающий, да? А ты знаешь, да, кто придумал хэштег и вот саму тему?
Нет.
ВВ, ну, то есть вежливые вооруженные люди.
Кто?
Стас Апетян.
А, вот я предполагала,
да, но да, не большой думала, молодец. Что... Но они там вместе. И, кстати, вот что меня сильно интересует. Владимир, это уголовная феня была, пишет Валерий. Абсолютно верно. О чем я и говорю. Так и есть.
Человек искренне душой болеет за свою страну. За родину.
Не, ну, конечно, это звучало чисто как уголовный сленг. Но у него и вид такой же. Ну, а что вы хотите? А беседа Тимошенко не звучала как уголовный базар?
Беседа Тимошенко лично меня до сих пор удивляет тем, что она на вот. Людях и как политик на державной мове, а между собой они по-русски. Что ж это за несоответствие такое?
А пара Макар, Владимир, вы лукавите. Любого другого бы закатали у асфальта с такой точку зрения. Нет. Если вы вспомните, то я и очень многим другим позволяю, скажем так, и их защищаю. Например, Лия Хиджакова. И публично, и по телевизору было, когда... Проханов на нее страшно. Я сказал, ни в коем случае нельзя. Нет, я вообще к творческим людям отношусь по-другому. К творческим. Не к всякой мерзости, типа Орлуши, Фигуши и прочие бездарюши, а к творческим людям, талантливым. Не к спившимся мерзким алкоголикам, а к талантливым людям. 553-300.
Как так картина-то, господи?
Маслом. Письма донецких шахтеров про американскую Майдану. Ну, там, ты имеешь в виду, запорожцы пишут, да, письмо турецкому султану. Да, Анна, у вас восхитительный смех, смесь верчащий. Хватит смеяться над шахтерами. Кто над ними смеется?
Мы радуемся искренне, всей душою.
Что там вообще просто?
Не перевелись.
Хватит смеяться над криком души. Да мы вообще, понимаете, я считаю, что единственный шанс стать под президентом Украины, который объединил бы всех, только у одного человека.
У кого?
Ну, у Андрея Данилко.
Ну, кстати, да.
То есть я не могу найти другого персонажа, который обладал бы столь разрушительной объединяющей силой.
Это прям не в бровь, а в глаз,
при
Владимир
этом гимном Рудольфович. Должна быть песня «Хорошо! Точно! Все будет хорошо!» Вот, и все. И при этом абсолютная правда дальнейшая задача. «На чувство я просто загуляю! Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля!» По-моему, ему пора.
Пора, брат, пора. Туда, где за морем белеет гора.
При том для Западной Украины он будет избираться как Данилко, а для Восточной как Сердючка.
Ну вот видите, мы все и придумали.
Талантливый. Хотя, боюсь, шахтер опять не поймет. 553-300.